А если это время упустите, то уже никакого другого такого иметь не будете. И когда свои вольности потеряете, то возьмите на свои души грехи всей Украины, которая вами защищается и на вас надеется». Запорожцы отвечали врагу воплощенному, что вся клятва падет на него, потому что он с бусурманами приходит опустошать крайнее гнездо православной веры, Москву, и особенно Малую Россию. Петрик жестоко ошибся, положившись на речи недовольного меньшинства в Запорожье и задумав сыграть роль Богдана Хмельницкого. Огромное большинство в Малороссии крепко стояло за единство русской церкви, то есть за союз с Москвою во имя православия. Вот что доносил царский посланец дьяк Андрей Виниус, бывший в Малороссии в начале 1693 года и внимательно наблюдавший расположение умов. «По городам, селам и деревням видел я в народе совершенную твердость православной церкви, большую набожность и к великим государям всесовершенную и постоянную верность. Говорят, где нам такого покрова защиты и благополучного жития сыскать, какое получили под царским правлением. Живем при православной вере, при правах и вольностях своих по домам мирно, чего никогда не видали от ляхов, у которых были в таком же порабощении, как Израиль в Египте. Кому из нас в голову может прийти мысль соединиться опять с ляхами, которые, если б могли, всех бы нас отдали бусурманам или под меч положили, или в душевредительную унию обратиться преневолили? А что дьявольский сосуд Петрик делает, то ясно. Что христианину с бусурманином никогда в союзе быть нельзя. Пример – Молдавия и Валахия, запустошенная бусурманами. Уход врага дал возможность заняться внутренними делами. Надобно было порешить вопрос об аренде или винном откупе. Гетман велел полковникам съехаться в Батурин и привести с собой всю полковую старшину, городских урядников, знатное войсковое товарищество и мещан, с которыми можно было бы посоветоваться и решить дело об аренде. Собралось много людей всяких чинов, долго между собою говорили и советовали, оставить ли аренду по-прежнему или уничтожить. Многие стояли на том, что аренду надобно удержать непременно, потому что она никому, кроме шинкарей, не вредит, и в городах от нее большая оказалась прибыль. Все свои нужды они исправили благодаря аренде, а в иных городах денег по тысяче и по другой золотых положили себе в запас. Но большинство оказалось против аренды. «Аренда, — говорили они, — издавна дело ненавистное, вечный повод беспокойным людям к порицанию, вечный предлог вредить общему добру», и теперь запорожцы по ее поводу кричали и вопили. Решили на том, что аренду уничтожить, а деньги, необходимые на жалование охотницкому войску и на всякие полковые расходы, собирать с тех людей, которые будут содержать шинки, и свинокуров, которые развозят свое вино по ярмаркам. Но согласились вести этот новый порядок только на один год, чтобы посмотреть, что из него выйдет. Петрик не приходил с татарами на Украину. Тем не менее, гетману не было от него покоя. Казаки, бежавшие от Петрика, показали, что у него есть грамоты от Мазепы. Показание было такого рода, что в Москве не могли дать ему веры, но Мазепа сильно окручинился. В Глухове на обеде у стародубского полковника Миклашевского Мазепа бросился на Кочубея, бил его по щекам, топтал пинками, кричал: «Ты с Петриком писал листы моим именем, отчего я в невинности моей сокрушаюсь и ношу такое нарекание». «Я ни в чем тут не виноват. Ничего не знаю», — отвечал Кочубей. «Разве Петрик захватил какие-нибудь старые письма из моей канцелярии? Этого я не знаю». После этой сцены Мазепа сейчас же поехал из Глухова в лагерь к стольнику и полковнику Батурину и начал ему говорить: «Что теперь делать?» Батурин отвечал: «Одного опечалили, а другого оскорбили. Ступай опять в Глухов, к Миклашевскому». Мазепа сейчас же поехал к Миклашевскому, послал за Кочубеем и помирился с ним. Петрик не давал покоя Мазепе и тем, что не переставали приходить вести об его новых замыслах. Петрик твердил хану: «В Малороссии непременно будет бунт от черни, напанов и откупщиков, особенно если хан пойдет к малороссийским городам, и гетман соберет все полки в один обоз. Тут прежде всего чернь станет старшину бить, а потом в городах чернь перебьет панов и откупщиков, и тогда весь малороссийский народ соединится с крымцами и пойдет войною на московское государство». Хану и Петрику прежде всего хотелось переманить на свою сторону Запорожье, в котором постоянно были люди, готовые с ними соединиться, постоянно по куреням слышались слова: «Если хан будет давать войску деньги и коней, то мы готовы служить хану и панству крымскому, за кем хан, тот и пан». Гетманский посланец Горбаченко, возвратившись из Сечи, рассказывал: «Множество там легких людей, голудьбы, безодежных, безоружных. Кошевой атаман Гусак говорил мне: видишь, сколько голудьбы прихожие из городов, а в Раде против всякого нельзя говорить нам. Если бы по родению гетманскому отворилась война на бусурман, то вся бы эта голудьба пошла на войну, и все бы пререкатели пропали на боях». Мазепа стал хлопотать в Москве, чтобы позволено было начать наступательную войну против турок. Сильно обеспокоило гетмана известие, что казачество обратило свое внимание на Полея. Петрик хотел сыграть роль Богдана Хмельницкого, много наобещал и ничего не сделал. Но перед казаками был знаменитый полевой воин, который ничего не обещал, но много делал, воюя постоянно и успешно с татарами. Полей многим из казаков представлялся желанным вождем для всякого казачества, храбрым и счастливым. Когда Полей шел под турецкие городки, в Запорожье говорили: «Дадим Полею гетманство, вручим ему все клейноты». Полей пойдет уже не Петриковую дорогу. Знает он, как украинских панов прибрать к рукам. Скоро представился случай втянуть Полея в дальние опасные предприятия. И Мазепе очень хотелось им воспользоваться. Господарь Молдавский, враждуя с господарем Воложским, прислал к Мазепе с просьбой помочь ему схватить своего врага, а если гетман не согласится употребить для этого своих казаков, то нельзя ли поручить это дело Полею? Мазепа немедленно написал Льву Кирилловичу Нарышкину: «Полей гнушается поляками, а великие государи наши не принимают его по причине договоров с Польшею. Один перейти к нам с семейством он не хочет, сластолюбствуя совершенную в Хвостове над многими людьми властью. Так было бы хорошо затянуть его в такое дело, в котором бы он не повредил своего христианского правоверия, ибо так как он пересылается с начальниками Белогородской Орды, то надобно опасаться, что бусурманы не прельстили его. Если же он предпримет военное дело, потребное христианству, то уже никакая вражья прелесть не будет иметь над ним силы». Но великие государи отвечали, что этот промысел должно оставить, потому что по вестям в Валахию должны войти большие турецкие силы, и Полею может быть беда. В конце июня голудьба на Запорожье взяла верх, и возобновлено было перемирие с ханом. Кошевой гусак, не хотевший мира с бусурманами, сдал атаманство, и на его место был выбран Рубан. В Москве для успокоения запорожцев написали грамоту, в которой говорилось, что нынешнего лета воинского похода под турецкие городки не будет, и чтоб запорожцы не обвиняли в этом гетмана. С этой грамотой Мазепа отправил в Запорожье казака Кныша. Когда грамоту прочли в Сечи на Раде, то поднялся крик: «Ясно, что поход отложен по гетманскому желанию. Гетман же исходатайствовал и у великих государей грамоту, чтобы мы на него не жаловались. Когда мы узнали, что похода под городки не будет, то заключили с ними перемирие, а гетман, узнавший об этом, послал старого нашего кошевого Фитка под Очаков. Фитка похватал турок и татар, ходивших за солью, и многих побил, а татары побрали за это наших запорожцев, невинных на соляной добыче, 50 человек. Гетман должен нам выдать всех пленных, взятых Фиткою, и его самого. А если этого не сделает, то пусть ждет нас с ордами к себе на зиму в гости. Увидит, что ему, его панам, арендарям и дозорцам будет. Бывший гетман Иван Самойлович такого подкопа над нами не делал. Однажды попробовал сделать такой же подкоп, но когда Серко ему написал, что готовится на него 100 000 сабель, то испугался и прислал тотчас к нам вина, ветчины и всякого запасу. А этот гетман называет нас пастухами. Дозорца его, Рудковский, в атак с запасами на Запорожье не пропускает. Только мы Рудковского скоро возьмем в руки, чтобы нам больше пакости не делал. Пока Мазепа будет гетманом, нам от него нечего добра чаять, потому что он всякого добра желает Москве и к Москве смотрит, а нам никакого добра не желает. Только тот гетман будет нам на руку, которого мы поставим в Черной Раде. Писарь Запорожский говорил тайно Кнышу. Как хан возвратится из войны венгерской, то запорожцы хотят тотчас утвердить с ним мир и идти войной на великороссийские города. А в Малой России воевать им не для чего, потому что она сама в себе кого надобно повоюет. Винокурники, пастухи, овчары и голудьба всех своих начальников и панов побьют. Хотят запорожцы идти на великороссийские города за то, что им присылается из Москвы жалование не такое, как донским казакам. Запорожцы сердятся и за то, что на Самаре построены города и осажены людьми, что лес их стародавный вырублен. В Орле сидит воевода с воинскими людьми, тогда как в статьях Хмельницкого написано, что московским ратным людям быть на Украине только в трех городах. И то запорожцам в тягость, что гетманов, старшину и полковников без их ведома берут в Москву и в Сибирь ссылают. От Полея приходили также неприятные вести. Посылал он своего казака к королю и к коронному гетману с татарскими языками. Коронный гетман призвал к себе казака ночью и говорил ему: «Зачем Семен Полей мне не доверяет? Я никого еще своим гетманским словом не обманул. Лучше бы Полею было, когда бы он моих указов слушал и ходил туда, куда я велю, чем самовольно ходить по татарским саклям, из чего ему нет никакой выгоды. От того, что он не слушает моих указов, и вам деньги из королевской казны не даются. А если Полей в другую сторону оборачивает свою службу, то там пуще пропадет, вешаясь на двух голях. Пусть он знает, что если захочу, то сейчас же мне его выдадут. Пишут ко мне полковники заднепровские, что все они его ненавидят и щадить не будут. Если бы вы, добрые молодцы, блюдя свою верность королевскому величеству, другого себе полковника выбрали, то очень бы хорошо сделали, потому что у вас, казаков, не новость старших переменять. А если б так сделалось, то сейчас бы вам дана была из казны королевской достаточная плата». В Москве сочли нужным отправить на Запорожье 100 половинок сукна в прибавку. Когда сукно привезли в Батурин и стали осматривать, то нашли, что 3 половинки испачканы дегтем. Мазепу это обстоятельство очень опечалило. Но делать было нечего, послал сукно со своим казаком Сидором Горбаченком. Не доезжая 4 мили до Сечи, Горбаченко послал сказать о своем приезде кошевому. Тот назначил раду и во всех куренях велел запечатать вино, чтоб пьяных не было. Когда Горбаченко приехал, атаман велел идти ему в раду, собранную по обычаю подле церкви. Горбаченко вошел в раду, помолился на церковь, поклонился до земли на 4 стороны и подал кошевому лист гетманский. Писарь громко прочел лист, и все начали кланяться, благодарить великих государей за жалование. Стали смотреть сукна, хвалили, говорили, что прежде к ним таких сукон не присылали. Запачканных сукон не успели осмотреть, потому что писарь и судья, заметивши их, спрятали и сказали, чтоб все расходились по куреням, а сукна они и без них примут».